Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння аўторак, 22 верасня, у Менску 6 гадзін. У пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. У эфіры міжнародныя навіны. Больш за 100 сусветных лідараў, як чакаецца, сустрэнуцца сёння на спецыяльным саміце ААН. Саміт будзе прысвечаны паскарэнню заключэння новага глабальнага пакту па барацьбе са змяненнем клімату. Генеральны сакратар ААН Пак Гі Мун, які будзе весці нараду, сказаў, што мэта сустрэчы палягае ў мабілізацыі палітычнай волі сусветных лідараў з тым, каб забяспечыць падпісанне новай дамовы па змене клімату. Гэтае пагадненне будзе працягам кіёцкага пратаколу 1997 году, у якім прадугледжаны абавязкі краін па скарачэнні выкідаў газаў, што выклікаюць глабальнае пацяпленне. Чакаецца, што да пакту далучацца Кітай ды Індыя. Камандуючы войскам ЗША ў Афганістане заявіў, што для барацьбы з талібамі ды Аль-Кайдай патрэбныя дадатковыя войскі. Яшчэ ў жніўні генерал Стэнлі МакКрыстал накіраваў даклад міністру абароны ЗША Роберту Гейтсу, у якім адзначаецца, што ў бліжэйшы 12 месяцаў неабходна дамагчыся пералому ў баявых дзеяннях супраць паўстанцаў. Паводле МакКрыстала, калі час будзе страшаны, то становішча можа стаць незваротным. Ізраіль не можа выключыць імавернасць нанясення ваеннага ўдару па ядзерных аб'ектах Ірана. Пра гэта заявіў міністр абароны Ізраілю Габі Ашкеназі. Раней прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паведаміў са спасылкай на ізраільскае кіраўніцтва, што Ізраіль не збіраецца наносіць удары па Ірану. Паводле Мядзведзева, у гэтым яго запэўніў прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс падчас нядаўняй сустрэчы ў Сочы. Перасцярогі медыкаў адносна мутацыі свінога грыпу у больш небяспечную для чалавека форму пакуль не пацвердзіліся. Пра гэта заявіла кіраўніца Усесветнай арганізацыі аховы здароўя Маргарэт Чан. Аднак паводле яе такая мутацыя можа адбыцца ў любы момант. Колькасць людзей, якія захварэлі свіным грыпам па ўсім свеце, дасягае 300 тысяч чалавек. 3,5 тысячы з іх ужо памерлі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху мае намер адстойваць планы пашырэння габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ізраільскага ўраду напярэдадні запланаванай на сёння сустрэчы прэм'ераў Ізраілю з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамай і палестынскім лідарам Махмудам Абасам. ЗША і Еўразвяз неаднаразова заклікалі Ізраіль спыніць будаўніцтва паселішча на заходнім беразе Ярдану. На Філіпінах войскі захапілі галоўную базу ісламісцкіх паўстанцаў на поўдні краіны. У выніку баёў у мінулыя выходныя былі забіты каля 20 баевікоў групоўкі Абу Саяф. Дзясяткі людзей загінулі ў выніку міжэтнічных сутыкненняў у Судане. Вы слухалі навіны, а зараз слухайце паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні.
Слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Актывісты Маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расійскай. У межах кампаніі будуць ладзіцца і іншыя імпрэзы, паведамляе Любоў Лунёва.
У центры Менску на прывакзальнай плошчы некалькі актывістаў Маладога фронту прапаноўвалі Мінакам паставіць свой подпіс і даць пашпартныя звесткі пад зваротам за беларускую мову. Калі людзі даведваліся, з якой мэтай іх спыняюць, то амаль усе пагаджаліся паставіць свой подпіс.
Справедліва вполне. Если б мне родители отбрали, когда я маленький был в белорусскую школу, я бы согласился.
Была беларускамоўная школа.
Так вы карыстаецеся беларускай мовай?
Зрэдку пры выкарыстанні кампутарам. Каб яе не забываць, я б хацеў, каб было больш беларускіх школ.
Лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч патлумачыў мэту акцыі.
Мэта акцыі – паспрыяць беларусізацыі грамадства нашых. Мы плануем не менш 50 тысячаў сабраць і перадаць потым Міністэрства адукацыі, культуры, Палату прадстаўнікоў, Савет міністраў, каб ўлада стварала беларускамоўныя школы, каб хаця б адзін на пачатку адкрыўся універсітэт беларускамоўны.
Былі мінакі, якія спасылаліся на недахоп часу, але большасць ахвотна падпісвалася пад зваротам.
Жыве на Беларусі, нам таксама патрэбна беларуская мова, таму што гэта нашая мова, родная, і мы павінны паважаць яе, не толькі размаўляць на рускай, таму што, ну, вось так прынята.
А дзе вы вывучылі беларускую мову?
З вамі паскі размаўлялі?
Не, ну, размаўляю я на той. Рускамоўная школа. У Гніску.
из Гомельской области. Ну, есть белорусский язык, но не на таком уровне, как бы хотелось. Но у нас был урок белорусской мовы. Нас иногда даже заменяли не учителя белорусского языка, а библиотекари. Белорусский язык в нынешних школах считается вообще как бы таким второстепенным предметом. Сейчас просто учат то, что им нужно. Это в основном математика, физика, химия, русский язык.
У меня бабушка в основном на белорусском разговаривает.
А вы?
Тросянцы. Очень много зависит от президента, я считаю. Если президент не разговаривает на белорусском языке, народ тоже не будет на белорусском. Учусь в институте в Минском. И все на русском. На белорусском мало. Даже у нас вот был факультатив по белорусскому языку, не было даже занятий. Никто не ходит на белорусский язык.
У меня есть несколько сябров, которые завсёды разговаривают на белорусской мове, и с ними я так само. У меня был русскомовный класс. Я выучала белорусскую мову, читала шмат на белорусской мове. Самостойно. Дети повинны сами выбирать мову, на якую они будут выучать. Им повинны давать возможность выучать свою мову. А потом они уже будут сами уже выбирать.
Хотелось бы, конечно, лучше всю жизнь с рождения слышишь русскую, говоришь на ней. Вот мы белорусы, у нас то есть свой язык, но как таковой мы ее не слышим. И даже вот если переходить резко на белорусскую, будет очень тяжело. То есть привык на русское сложно.
Я выучаю белорусскую мову в Белорусском державном педагогическом университете имя Максима Танка. Выбрала профессию, якая мне сподобается, я физик-математик. У меня математика на белорусской мове в институте. Матанализ, геометрия, алгебра. Я хотела, чтобы в школах дети выучали белорусскую мову более докладно и чтобы школы были на белорусской мове.
Поводле апошняга перапису 75% громадянов, у тым ліку 85% белорусов, назвали белорусскую мову родной, але ее уживание у державных установах не отповедая гэтым лічбам. Поводле ЮНЕСКО белорусская мове погрожае знікнення. Намесница лидера Молодого фронта Наста Палажанка так само збирала подписи Минаков.
Люди вельми охотно, особливо молодь, подписываются за белорусскую мову. Невеликий жаль, сами не размовляют по-белорусски, але при этом вельми охотно реагуют и кажут, что мели бы ожидания, коли по свой час учились по-белорусски. Тому сподіваємося на поспех этой кампании.
Говорила активістка Молодого фронту Наста Палажанка. Я ще раз нагадаю, Молодий фронт розпочав кампанію за білоруську мову. Молодьони збирають підписи під зворотом органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Тим часом Національне кадастрове агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладну записку, у якої заявило про відмову від передачі географічних назв у білоруській транскрипції. З цієї нагоди Товариство білоруської мови накерувало керівнику адміністрації президента Владимиру Макею ліст протесту. Я ще нагадаю слухачам, що до недавнього свята білоруської письменності у Смаргоні з'явився помнік Францішку Богушевичу з помилкою у тексті. У цитаті, яку шмат хто ведає на пам'ять, «Не покидайте ж мови нашої білоруської, каб не умерли», поміняли місцями слови «мови» і «нашей».
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Звоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 18:20. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі сходу ў канферэнц-залі гатэля «Беларусь» заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволяць прадаваць і беларускае піва, паведамляе Валер Каліноўскі.
На сход, організований об'єднанням «Перспектива», прийшли представники Міністерства економіки, Громадської консультаційної ради при адміністрації президента, заводов витворців пива, заміжні дипломати. Поводле політика Владимира Нестюка, доєднання підштурхнув економічний кризис. Серед проблем, які хвилюють предпринимальників, самой болючей виявилася урадовая заборона продавати пиво в гандльових шапіках, яка поступово реалізується по всіх областях країни. Урад настоює, що такий гандаль сприяє алкоголізації насельництва. Однак гэтая заборона знизила агульний товарозворот у шапіках, де привела до банкрутства шмат кого з дробних гандляров. Любов Кісельова з Гомеля недавно вимушена була закрити два своїх кіоски і звольнити 4 продавців. Тепер вона рихтується до закриття інших гандльових пунктів. Яна каже, що можливості зайнятися іншим бізнесом у період кризису у її немає. И справа не только у пиве, каже яна.
Это лоббирование интересов, это, собственно, начали открываться гипермаркеты. А пиво, для чего тогда открылись ночники? Ночные магазины, которые круглосуточно работают, продают пиво, водку, вино.
Сябра громадской консультационной рады при администрации президента Владимир Нестюк публично подтримал такую думку.
То, что произошло с киосками в Минске, сегодня любой маломальски мыслящий человек оценивает просто. Кому-то надо было эти киоски, эти торговые места перенести под флаги крупного бизнеса в крупные торговые центры, которые, как правило, строятся и создаются с участием чиновничьего аппарата.
Дробные предпринимальники переконывали, что они настаивают на ровных условиях для ведения бизнеса, не глядя на его масштабы, что готовы пойти на сустрач по жаданиям Александра Лукашенко и допомогти державным предприемствам разгрузить склады с иншими товарами, коли им дозволят гандлевать и белорусским пивом. Подтримали предпринимальников и вытворцы пива. Бренд-менеджер Менской пивной компании «Оливария» Сергей Рубец зазначает, что коли у 2008 годе киоски продавали каля 40% пива, то сёлета только каля 20%. Вытворчасть пива на «Оливарии» скоротилася амаль на 10%. Во врате эту информацию проигноровали, не прислухаліся до позиции вытворцев, каже спадар Рубец.
Там не то, что против пива была направлена компания. Компания была направлена вообще против киосков в принципе. Но пиво, конечно, потеряло. Я хочу сказать, что в этот канал его трудно быстро заменить каким-то другим.
Представник департаменту предпринимательства Министерства экономики Валерий Хомченко не смог порадовать удельников форума. И он зазначил, что постанова ураду ухваленная и выконывается. Але ситуация после забороны на продаж пива в шапиках вывучается, и по выниках мониторингу и анализу будет ухвалено некое решение. Якое и коли, предсказать он не смог. Инициатор форуму, керовник объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко зазначил, что от урадовой постановы сбанкрутовали уже тысячи людей. Еще перед тысячами стоит такая же погроза, тому молчать они не будут.
Сделаем все, по крайней мере, чтобы нас услышали. Если не здесь, то в других местах. «Перспектива» же не только проводит конференции. Вы помните прошлогодний марш предпринимателей, который собрал 3,5 тысячи. То есть у нас есть огромный опыт проведения как цивилизованных мероприятий в рамках конференции, так тоже цивилизованных мероприятий, но на улицах.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо керівник об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка. У кулюарах усебілоруського саміту «За право предприймати» наш кореспондент опитав удільників форуму. Чому ви займаєтеся бізнесом? Який головний урок від заняття бізнесом? Що було самим тяжким? Ось як на гете інше питання Ліся Дащинська відказали дробні бізнесовці.
Іван Подобний з Гомелю займається оптовим гандлем, має фірму «Трейд-Ап». У бізнесі каля 12 років приїхав у Мінськ, де взяв уділ у саміті підприємників «За право предпринимать».
Ми приїхали сюди, щоб обсудити ті вопросы, які наболели, пытаться їх преодолеть, щоб ми були услышаны, щоб власть розуміла, що прежде чем создать какое-то препятствие, какой-то бар'єр для людей, которые хотят работать, которые хотят платить налоги, в конечном счете жить в этой стране, быть в этой стране полезными, стараться не просить ничего государства, чтобы они тоже понимали, не строили нам каких-то препонов, запретов своими указами, почему мы живем по принципу прав, у кого больше прав.
Предпринимальник Владимир Катрич, якому 41 год, з Берестя, займається гандлем праз шапіки. Каля 7 годов у предпринимальництві. Чому він пішов у бізнес?
Я просто человек по натуре такой, что для меня работать на себя, на свою семью, это является важнее. Я имею возможность заработать столько денег, сколько вложу своего труда. Как сработал, так и заработал. Сегодня идеальный предприниматель – это тот же директор предприятия, тот же рабочий, тот же бухгалтер, тот же водитель, но в одном лице. Самое главное, что мы вынесли то, что мы научили сами зарабатывать деньги. Дали работу, нашли наемных работников. У нас появился шанс дать людям зарабатывать, то есть поддерживать свои семьи.
Алина Лашчинина з Мінську каля 8 годов у предпринимательстве. Керує приватным унитарным предприемством «Камелен». Что для нее было самым тяжким?
На сегодняшний же день все тяжело. Налоги действительно очень высокие. Материальные затраты на сегодняшний день огромнейшие. Доходов у нас на сегодняшний день практически нет. Заработков тоже нет. Очень часто опускаются руки, просто не хочется работать дальше, потому что не вижу смысла. Но с другой стороны, если я сама себя не обеспечу работой, то этого никто не сделает. Поэтому мы надеемся на то, что что-то поменяется в лучшую сторону. Мы не просим помощи, нам бы просто лучше бы, чтобы не мешали.
Говорила Алена Лащинина из Мінску. Больш подробязное интервью с удельниками Усебелорусского саммита «За право предпринимать» читайте на нашем сайте свобода.орг. Еще нагадаю, что о 19-й године поводле Мінского часу починає працу белорусский сподорожниковый телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». От 21.15 история под знаком погони. Тема программы «Белорусы у гусицких войсках». А позднее от 21.25 субботний сеанс и «Король подробок». У головной роли Жан-Клод Ван Дам. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
А про цього дня сачиться за подіями в інтернеті на сайті свобода.орг. І зараз нагадаємо основні теми нашої програми. Активісти «Молодого фронту» розпочали кампанію за білоруську мову. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Коля 200 предпринимальників з усіх регіонів Білорусі зібралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпринимати». У вовковицького предпринимальника Володимира Осипенки описали майомість. Поводле правооборонців, в опіс майомості може свідчити об тим, що слідство підходить до завершення. Улади Полоцьку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцьку пропонують провести громадське обміркування, чи саправди варто обновляти розбурений неколі пам'ятник. Назви білоруських городов і вісок перекладуть на русскую мову. Національне кадастрове агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладну записку, у якої заявило про відмову від передачі географічних назв у білоруській транскрипції. Улады Полоцку збираються обновити пам'ятник удельникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцку пропонують провести громадське обміркування, чи саправди варто обновляти розбурений неколі пам'ятник. Замість його вони пропонують усталювати інший монумент – пам'ятник білоруським героям, повідомляє Броніслава Станкевич.
Ініціативна група полоцької громадськості розповсюджує зворот до усіх білорусів, де говориться. У Росії вже є пам'ятники, якими ушановані її військовці часу війни 1812 року. Одновлення такого пам'ятника на території незалежної Білорусі не несе історичної справедливості у відносинах до білоруського народу. Представник Полоцкого горвиконкому Станіслав Красовський певний, що справа від будови пам'ятника героям 1812 року вже вирішена. Передусім тому, що на його є гроші.
Вопросу создания вот этого именно памятника есть постановление Совета министров Союзного государства. На деньги из бюджета Союзного государства и возводится этот памятник. 44 миллиона российских рублей. Эскизный проект этого памятника утвержден был в августе месяце на Республіканському експертному совєті. Єдиногласно було розглянуто і утверджено.
Як потлумачив Станіслав Красовський, у місцях найбільш значних бойов у час війни 1812 року пізніше були узведені 7 пам'ятників капліць. До нашого часу заховався тільки монумент у Смоленську, бо всі інші були розбурені у часи войовничого атеїзму. Полоцький пам'ятник, узведений у 1850 році, виглядав як піраміда з куполом і золоченим крижем наверсі, у оточенні кальонів з двоголовими орлами. Його зруйнували у 1932, а тепер вирішили обновити. Однак, на думку полоцьких демократичних активістів, не гроші повинні вирішати, чи бути у Полоцьку такому пам'ятнику, а міркування городської громадськості. Їм керівництво союзної держави не поцікавилося, каже сябр консервативної християнської партії БНФ Микола Шарах.
Це пам'ятник не білоруський, це пам'ятник Російської імперії, зі символікою, зі духом, але ініціативна група створена не для змагання, супроти. Ініціативна група виступає за створення громадської комісії, яка відставила позицію пам'ятника білоруським героям, які змагалися у різні часи за незалежність своєї держави.
У заяві ініціативної групи говориться, що коли російський бок частково профінансує гэты проект, гэта будзе невялікая падзяка з боку Расіі за ахвяры беларусаў на яе карысць за ўсе часы. Аднак полацкія праектанты ўжо распрацоўваюць дакументацыю, каб аднавіць помнікі ўдзельнікам вайны 1812 году не толькі ў Полоцку, але і ў горадзе Малаярослаўцы Калужскай вобласці і ў мястэчку Красное на Смаленшчыне.
Расказвала Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз наша пытанне. 17 верасня споўнілася 70 гадоў з моманту далучэння Заходняй Беларусі да СССР. СССР. Ці ведаеце вы, што 70 гадоў таму чырвоныя і нямецкія арміі супрацоўнічалі, а ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад. Як вы да гэтага ставіцеся? Гэтае пытанне людзям на вуліцы Горадня задаваў Сергей Астраўцоў.
Негатыўна. Негатыўна. Фашыстаў лишь фашыст, которого надо уничтожаць, як Бог. Вот так.
Ну, а то, что Червоная армия все что-то с ними там и парад был, что это якобы?
Ну,
это
вот это дело политического характера, понимаешь ли, как оно там, может, примирение какое-то было. Друг друга, может, поняли, что трупов рвать не надо, но жить мирно, тихо, спокойно.
То история есть история, ее уже не переделаешь. Как есть, так есть. Честно сказать, не задумывался сильно над этим вопросом. Так, чтобы конкретно, глобально об этом размышлять. А с бухты-барахты такие вещи не делаются.
Отвратительно, негативно. Негативно. Тут мне что-то больше не подобается, именно вот когда два, блин, я не знаю, как это выразиться правильно, когда два диктатора договорились. И на все это наплевали, и задавили и наш город, и наше население бедное.
Ой, не могу вам ничего сказать, серьезно. Историю очень плохо знаю.
Политика – это грязное дело всегда было. Сейчас поляки возмущаются. Надо помнить, что Сталин своего народа сколько уничтожил. Очень сложный вопрос. Почему война началась? Кто виноват? Каждая сторона, наверное, в какой-то мере виновата. Но люди-то... Простые люди, которым пришлось это перенести, вот они-то ни в чем не виноваты. Вот, а все политики. Как было, так и сейчас продолжается.
Не ведаю истории, мабуть, это было потребно комусь. Супрацовництво за все добро.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці ведаеце вы, што 70 гадоў таму чырвоныя нямецкія арміі супрацоўнічалі, а ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад. Гадавіне 17 верасня будзе прысвечаны сённяшні выпуск перадачы «Праскі акцэнт».
Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасу. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт слухайце праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Прадстаўніца шведскага інстытуту падвышэння кваліфікацыі журналістаў Вераніка Мянжун паведаміла Радыё Свабода, што супраць закрыцця беларускай праграмы Радыё Швецыі пратэставалі таксама і журналісты іншых нацыянальных рэдакцый. Беларускае вяшчанне было спынена ад 1 верасня, расказвае Ігар Карней.
Радыё Швецыя спыніла вяшчанне на беларускай мове ад 1 верасня 2009 году. Прадстаўніца інстытуту падвышэння кваліфікацыі журналістаў ФОЮ Вероніка Мянжун агучыла матывацыю кіраўніцтва шведскай радыёстанцыі.
Беларуская рэдакцыя была самай маленькай, там было практычна ўсё 3,5 стаўкі. Рашылі пажэртваць імі самым бескровным образам. Но матывацыя, которая была дана руководзіцелям всего канала навещання, заключалась в том, что это был временный проект, который был сначала на пилотной фазе, затем он стал более устоявшимся, но Радио Швеция никогда не декларировала, что это будет постоянный проект. Там в мотивации было написано, что поскольку у нас сохраняется вещание на русском языке, беларусы могут слушать это вещание.
Постфактум керовник международного канала у шведского национального радио Ингемар Лёвгрен саправды заявил. Зроблены выбор на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў – расейскай. Тым больш, удакладніў Лёвгрэн, гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Аднак такое рашэнне, як кажа Вероніка Мінжун, выклікала здзіўленне не толькі ў Беларусі, але і на самім радыё.
Былі пратэсты, і в том числе на радіо і на вяшчання, другія редакцыі тоже считалі, што это немецкае рашэнне. К сожалению, нічого не помогло. В прошлом году перевели немецкую редакцию в режим интернет. Они уже не выходят в эфир.
У связку с таким решением створальник и продюсер белорусской службы «Радио Швеция» Дмитрий Плакс выказал меркование. Причиной закрытия – политика нового керавництва, якое замест подтримки национальных редакций отдає перевагу развитию основных мов этничных меньшинств Швеции. На это зважає и журналист «Радио Швеция», колишний специальный корреспондент у России Стен Шестром.
Если на других языках меньшинств Швеции,
пришла на языке иммигрантов, которые живут сейчас в Швеции. И еще и священие для окружающего мира, например, на русском языке. Когда путешествуют к бывшему Союзу, можно встречать человека где-то в Средней Азии или на Кавказе, который говорит, что ради Швеции хорошо знаем друг друга. Прежде всего, это были времена, они когда слышали ради Швеции.
Говорив журналіст радіо Швеція Стен Шестре. 28 жнівня каля дома радіо у Стокгольмі пройшла маніфестація супроти спинення вещання білоруськомовної редакції. Керівництву міжнародного каналу був передадений спіс з 630 підписів людей, які просили не спиняти білоруськомовного вещання. Вероніка Менджун повідомила, що той же Інгемар Льовгрен у кулюарах признавався, що не чекав такої реакції у громадстві. Ви слухаєте радіо «Свобода» і зараз на черзі огляд ваших телефонуванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Александр Байчун.
На гэтым тыдні адбудзецца візіт патрыярха Маскоўскай і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. У прыватнасці ён правядзе богаслужэнне ў Полацкім свята-ефрасінеўскім манастыры. Стае нагоды наступны званок.
Ці не было б яму, патрыярху, не вельмі складана прывесці разам з сабой і святы крыж Ефрасіні Полацкай, які праваслаўныя расейцы яго скралі ці гвалтоўна ўзялі. Беларусы былі б яму вельмі ўдзячныя. Патрыярх павінен, будучы ў Полацку, пакаяцца за страшныя злачынствы, якія ўчыніў Пётр I у 1705 годзе ў Сафійскім саборы, дзе ён разам з Меншыкавым застрэліў 9 святароў уніятаў. А ў 1710 годзе ўзляцеў паветра і сам Сафійскі сабор. Евгенія Казлова, Зворшы.
Адказвае грамадскі рэдактар тыдня, супрацоўнік хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мефодія і Кірыла Дмітрый Шыла.
На жаль, на данный момент просто ведомо, что у 41-м годе он был вывезен на территорию Российской Федерации. Когда иерархам православной церкви стало ведомо, где находится этот крыш, то, конечно же, обмерковывалась подразу махчимость передачи этого крыжа в Беларусь. Самі вернікі і ўсе іерархі зацікаўленыя ў тым, каб гэтая святыня была на месцы. Што тычыцца другога пытання, то тыя злачынствы, пра якія гаворыць шаноўная слухачка, былі ўчыненыя людзьмі, якія хоць па веры і належалі праваслаўю, але, па-першае, не належалі іерархіі, а па-другое, самі праваслаўныя іерархі цярпелі і ад Пётра I, у першую чаргу і ад іншых расійскіх манархаў. Гэтае злачынства ўчынена дзяржаўнымі людзьмі, якія да церкві малі толькі тое дачыненне, што яны забаранілі інстытут патрыяршыства, дарэчы, сам Пётр I.
А зараз рэпліка наконт таго, што і ўлады, і апазіцыя ў стасунках з Еўразвязам зрабілі адной з прыярытэтных праблемаў зніжэння коштаў на візы для беларусаў.
Беларусы страдаюць ад таго, што кошт віз самы высокі. Той, хто мае намер ехаць за рубеж, мае грошы. І за гэту візу можа заплаціць, а ў тых, каго іх мала, дык і па Беларусі ездзяць не надта часта. Я маю на ўвазе пенсіянераў і малаабяспечаных. Ларыса, горад Мінск.
Традыцыйна шмат на нашым аўтаадказніку званкоў, якія падымаюць праблему мовы і нацыянальнай сімболікі.
Без нацыянальнага языка і культуры не можа быць свабоды. Інвалід Павел Давыдзенка.
Бел чырвона-белы сцяг і герб пагоня для мяне штосьці святое. Памятаю, калі ў 1991 годзе убачыла яго на будынку гарвыканкама, я заплакала. Хацелася б дажыць да таго часу, калі бел чырвона-белы сцяг будзе зноў відаць над дзяржаўнымі ўстановамі нашай краіны. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
І напрыканцы вершаванае тэлефанаванне з Гомелю.
А што нам трэба, калі ёсць хлеб і штось да хлеба? Мо патрэбна быццам мека краіне звыш бібліятэка? Яшчэ, напэўна, ёсць патрэба падперці тэлевышкай неба? Ну так. Мы з радасцю гатовы прыняць шматлікія абновы. Чаму ж, калі абнов так многа, жыве ў душы маёй трывога, бо ў кожнай велічнай абнове няма прытулку роднай мове. Утульна ўрада ў нас жывецца, заўжды наладзіць быць здаровы, умее ён без роднай мовы, але ад гэтае праявы шлях вельмі блізкі да неславы.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, код краіны 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навіну праскі акцэнт пра гадавіну 17 верасня.
У Менску 6.30 у праскай студыі Уладзімір Баранічу ў эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. Актывісты Маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі форуму заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволяць прадаваць і беларускае піва. Ваўкавыскага прадпрымальніка Владзіміра Сіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, вопіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства падыходзіць да завяршэння. У Мікалая Аўтуховіша маёмасць пакуль не апісвалі. Улады Полоску збіраюцца аднавіць помнік удзельніка вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расейскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полоску прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Замест яго яны прапануюць усталяваць іншы манумент – помнік беларускім героям. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на расейскую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі. Таварыства беларускай мовы накіравала кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Владзіміру Макею ліст пратэсту. З вамі Радыё Свабода, зараз пра падзеі ў свеце. Больш за 100 сусветных лідараў, як чакаецца, сустрэнуцца сёння на спецыяльным саміце ААН. Саміт будзе прысвечаны паскарэнню заключэння новага глебальнага пакту па барацьбе са змяненнем клімату. Гэтае пагадненне будзе працягам кіёцкага пратаколу 1997 году, у якім прадугледжаныя абавязкі краін па скарачэнні выкідаў газаў, што выклікаюць глебальнае пацяпленне. Чакаецца, што да пакту далучацца Кітай ды Індыя. Прэзідэнт США Барак Абама пакуль не атрымліваў ад камандуючых амерыканскімі войскамі ў Афганістане фармальнага запыту пра адпраўку ў гэтую краіну дадатковых падраздзяленняў. Пра гэта заявіў прадстаўнік Белага дома Роберт Гіпс. Раней паведамлялася, што камандуючы войскамі США ў Афганістане генерал Стэнлі МакКрыстал накіраваў даклад міністру абароны США Роберту Гейтсу, дзе пісаў, што для барацьбы з талібамі і аль-Кайдай патрэбныя дадатковыя войскі. Зрынуты прэзідэнт Гондураса Мануэль Селая сцвярджае, што вярнуўся ў краіну пасля больш як 3 месяцаў пасля перавароту. Кіраўнік пераходнага ўраду Роберта Мішелеці абвергнуў гэтыя словы, заявіўшы, што Селая па-ранейшаму знаходзіцца ў Нікарагуа. Выслухалі навіны, а зараз будзе паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні, а праз паўгадзіны слухайце наш ранішні жывы эфір.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». Удзельнікі сходу ў канферэнц-залі гатэля «Беларусь» заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім вернуць права прадаваць і беларускае піва, паведамляе Валер Каліноўскі.
На сход, арганізаваны аб'яднаннем «Перспектыва», прыйшлі прадстаўнікі Міністэрства эканомікі, грамадскай кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, заводаў вытворцаў піва, замежныя дыпламаты. Паводле палітыка Владзіміра Нісцюка, да яднання падштурхнуў эканамічны крызіс. Сярод праблемаў, якія хвалююць прадпрымальнікаў, самай балючай выявілася ўрадавая забарона прадаваць піва ў гандлёвых шапіках, якая паступова рэалізуецца па ўсіх абласцях краіны. Урад настойвае, што такі гандаль спрыяе алькагалізму. локалізацыі насельніцтва. Аднак гэтая забарона знізіла агульны таваразварот у шапіках ды прывяла да банкруцтва шмат каго з дробных гандляроў. Любоў Кісялёва з Гомеля нядаўна вымушаная была закрыць два сваіх кіёскі і звольніць 4 прадаўцоў. Цяпер яна рыхтуецца да закрыцця іншых гандлёвых пунктаў. Яна кажа, што магчымасці заняцца іншым бізнесам у перыяд крызісу ў яе няма. И справа не только у пиве, каже яна.
Это лоббирование интересов, это, собственно, начали открываться гипермаркеты. А пиво, для чего тогда открылись ночники, ночные магазины, которые круглосуточно продают пиво, водку, вино.
Сябра громадской консультационной рады при администрации президента Владимир Нестюк публично подтримал такую думку.
То, что произошло с киосками в Минске, сегодня любой маломальский мыслящий человек оценивает просто. Кому-то надо было эти киоски, эти торговые места перенести под флаги крупного бизнеса в крупные торговые центры, которые, как правило, строятся и создаются с участием чиновничьего аппарата.
Дробныя прадпрымальнікі пераконвалі, што яны настойваюць на роўных умовах для вядзення бізнесу, гледзячы на ягоныя маштабы, што гатовыя пайсці насустрач пажаданням Аляксандра Лукашэнкі і дапамагчы дзяржаўным прадпрыемствам разгрузіць склады з іншымі таварамі, калі ім дазволяць гандляваць і беларускім півам. Падтрымалі прадпрымальнікаў і вытворцы піва. Брэнд-менеджер менскай піўной кампаніі «Алівар'я» Сергей Рубец зазначае, што калі ў 2008 годзе кіёскі прадавалі каля 40% піва, то сёлета толькі каля 20%. Вытворчасць піва на «Алівар'і» скарацілася амаль на 10%. Ва ўрадзе гэтую інфармацыю праігнаравалі, не прыслухаліся да пазіцыі вытворцаў, кажа спадар Рубец.
Там не то, што против піва была направлена кампанія. Кампанія была направлена вообще против киосков в принципе. Ну а пиво, конечно, потерял. Я хочу сказать, что в этот канал его трудно быстро заменить каким-то другим.
Прадстаўнік департаменту прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі Валерый Хомчанка не змог парадаваць удзельнікаў форуму. Ён зазначыў, што пастанова ўраду ухваленая і выконваецца, але сітуацыя пасля забароны на продаж піва ў шапіках вывучаецца і па выніках маніторынгу ды аналізу будзе ўхвалена нейкае рашэнне, якое і калі прадказаць ён не змог. Ініцыятар форуму, кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка зазначыў, што ад урадавай пастановы збанкрутавалі ўжо тысячы людзей. Яшчэ перад тысячамі стаіць такая ж пагроза, таму маўчаць яны не будуць.
Сделаем все, по крайней мере, чтобы нас услышали. Если не здесь, то в других местах. «Перспектива» ж не только проводит конференции. Вы помните прошлогодний марш предпринимателей, который собрал 3,5 тысячи. То есть у нас есть огромный опыт проведения как цивилизованных мероприятий в рамках конференции, так тоже цивилизованных мероприятий, но на улице.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. У кулюарах усебеларускага саміту за права прадпрымаць наш карэспандэнт апытаў удзельнікаў форуму. Чаму вы займаецеся бізнесам? Які галоўны ўрок ад заняткаў бізнесам? Што было самым цяжкім? Вось як на гэта іншае пытанне Алеся Дашчынскага адказалі дробныя бізнесоўцы.
Іван Падобны з Гомелю займаецца аптовым гандлем, мае фірму Trade Up. У бізнесе каля 12 гадоў прыехаў у Менск дзеля ўдзелу ў саміце прадпрымальнікаў за права прадпрымаць.
Мы прыехалі сюда, чтобы абсудзіць те вопросы, которые наболелі, пытацца іх преодолець, чтобы мы былі услышаны, чтобы власть понимала, что прежде чем создать какое-то препятствие, какой-то барьер для людей, которые хотят работать, которые хотят платить налоги, в конечном счете жить в этой стране, быть в этой стране полезными, стараться не просить ничего государства, чтобы они тоже понимали, не строили нам каких-то препонов, запретов своими указами, почему мы живем по принципу прав, у кого больше прав.
Прадпрымальнік Уладзімір Катрыч, якому 41 год, з Берасці, займаецца гандлем праз шапікі. Каля 7 гадоў у прадпрымальніцтве. Чаму ён пайшоў у бізнес?
Я просто чалавек па натуры такой, што для мяне работаць на сябе, на сваю сям'ю, это является важнее. Я имею возможность заработать только денег, сколько вложу своего труда, как сработал, так и заработал. Сегодня идеальный предприниматель – это тот же директор предприятия, тот же рабочий, тот же бухгалтер, тот же водитель, но в одном лице. Самое главное, что мы вынесли то, что мы научили сами зарабатывать деньги. Дали работу, нашли наемных работников. У нас появился шанс дать людям зарабатывать, то есть поддерживать свои семьи.
Алена Лашчыніна з Менску каля 8 гадоў у прадпрымальніцтве, кіруе прыватным унітарным прадпрыемствам «Камелен». Што для яе было самым цяжкім?
На сегодняшний же день все тяжело. Налоги действительно очень высокие. Материальные затраты на сегодняшний день огромнейшие. Доходов у нас на сегодняшний день практически нет. Заработков тоже нет. Очень часто опускаются руки, просто не хочется работать дальше, потому что, ну, не вижу смысла. Но с другой стороны, если я сама себя не обеспечу работой, то этого никто не сделает. Поэтому мы надеемся на то, что что-то поменяется в лучшую сторону. Мы не просим помощи, нам бы просто лучше бы, чтобы не мешали.
Гаварыла Алена Лашчыніна з Менску. Больш падрабязнае інтэрв'ю з удзельнікамі ўсебеларускага саміту за права прадпрымаць чытайце на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У чарговым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра паэтычны тэатр «Арт-Эс», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя Цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч распавядзе пра вынайдзены ім кароткі жанр «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна.
Дом літаратара ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Актывісты Маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. У межах кампаніі будуць ладзіцца іншыя імпрэзы, паведамляе Любоў Лунёва.
У центры Менску на прывакзальнай плошчы некалькі актывістаў Маладога фронту прапаноўвалі мінакам паставіць свой подпіс і даць пашпартныя звесткі пад зваротам за беларускую мову. Калі людзі даведваліся, з якой мэтай іх спыняюць, то амаль усе пагаджаліся паставіць свой подпіс.
Справедліва вполне. Если б меня родители отбрали, когда я маленький был в белорусскую школу, я бы согласился.
Была беларускамоўная школа.
Так вы карыстаецеся беларускай мовай?
Зрэдку пры выкарыстанні кампутарам. Каб яе не забываць, я б хацеў, каб было больш беларускіх школ.
Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч патлумачыў мэту акцыі.
Мэта акцыі – паспрыяць беларусізацыі грамадства нашых. Мы плануем не менш 50 тысячаў сабраць і перадаць потым Міністэрства адукацыі, культуры, палату прадстаўнікоў, савет міністраў, каб ўлада стварала беларускамоўныя школы, каб хаця б адзін на пачатку адкрыўся універсітэт беларускамоўны.
Былі мінакі, якія спасылаліся на недахоп часу, але большасць ахвотна падпісвалася пад зваротам.
Жывем на Беларусі, нам таксама патрэбна беларуская мова, таму што гэта наша мова, родная, і мы павінны паважаць яе, не толькі размаўляць на рускай, таму што, ну, вось так прынята.
А дзе вы вывучылі беларускую мову?
З вамі бацькі размаўлялі?
Не, ну, размаўляю я на той. Рускамоўная школа ў Гніску.
Из Гомельской области. Ну, есть белорусский язык, но не на таком уровне, как бы хотелось. Но у нас был урок белорусской мовы. Нас иногда даже заменяли не учителя белорусского языка, а библиотекари. Белорусский язык в нынешних школах считается вообще как бы таким второстепенным предметом. Сейчас просто учат то, что им нужно. Это в основном математика, физика, химия, русский язык.
У меня бабушка в основном на белорусском разговаривает.
А вы?
Тросянцы. Очень много зависит от президента, я считаю. Если ты президент, не разговаривай на белорусском языке, народ тоже не будет на белорусском. Учусь в институте в Минском, и все на русском, на белорусском мало. Даже у нас вот был факультатив по белорусскому языку, не было даже занятий. Никто не ходит на белорусский язык.
У меня есть несколько сябров, которые завсёды разговаривают на белорусской мове, и с ними я так само. У меня был русскомовный класс. Я выучала белорусскую мову, читала шмат на белорусской мове. Самостойно. Дети повинны сами выбирать мову, на якую они будут выучаться. Им повинны давать можливость выучать свою мову. Потом они уже будут сами уже выбирать.
Хотелось бы, конечно, лучше всю жизнь с рождения слышишь русскую, говоришь на ней. Вот мы белорусы, у нас есть свой язык, но как таковой мы ее не слышим. И даже вот если переходить резко на белорусскую, будет очень тяжело. То есть привык на русское сложно.
Я выучаю белорусскую мову в Белорусском державном педагогическом университете имя Максима Танка. Выбрала профессию, якая мне сподобается, я физик-математик. У меня математика на белорусской мове в институте. Матаназ, геометрия, алгебра. Я хотела, чтобы в школах дети выучали белорусскую мову более докладно и чтобы школы были на белорусской мове.
По вудле пошняга перепису 75% громадянов, у тымлику 85% белорусов назвали белорусскую мову родной, але ее уживание у державных установах не отповедая этим личбам. По вудле ЮНЕСКО белорусской мове погрожая изникнение. Намесница лидера Молодого фронта Наста Палажанка так само збирала подписи Минаков.
Люди вельми охотно, особливо молодь, подписываются за белорусскую мову. Невеликий жаль, сами не размовляют по-белорусски, але при этом вельми охотно реагуют и кажут, что мели выжидание, коли по свой час учились по-белорусски. Тому сподіваємося на поспех этой кампании.
Говорила активистка Молодого фронту Наста Палажанка. Тим часом Национальное кадастровое агентство накировало у Державный комитет по майомости докладную записку, у якой заявила про отмову от передачи географических назвов у белорусской транскрипции. С этой нагоды Товариство белорусской мовы накировало керовнику администрации президента Владимиру Макею лист протесту. Я еще нагадаю слухачам, что до недавнего свята белорусской письменности у Смаргоне з'явився помник Францишку Багушевичу с помилкой у тексте. У цитате, якую шмат кто ведая на память, не покидайте шмовы нашей белорусской, каб не умерли, поменяли местами словы «мовы» и «нашей». Вы слухаете Радио Свобода, и зараз нагадаем темы сегодняшней программы. Активисты Молодого фронту распочали кампанию за белорусскую мову. Яны збирают подписи под зворотом у органы улады с потребованием забеспечить белорусской мове фактичную ровность с российской. Каля 200 предпринимальников из усіх регионов Беларуси собрались сегодня в Минску на форум под назвой «Усебелорусский саммит за право предпринимать». У волковыцкого предпринимальника Владимира Осипенки описали майомость. По воле правооборонцев в опис майомости может свечить об тем, что следство подыхает до завершения. Улады Полоцку збираются обновить помнику дельникам войны 1812 года, оздобленный двухголовыми российскими орлами. Демократичные активисты с Полоцку пропонуют провести громадское обмеркование, те саправды варто обновлять разбуренный неколи помник. Назвы белорусских городов и вёсок перекладуть на русскую мову. Национальное кадастровое агентство накировало у Державный комитет по майомости докладную записку, у якой заявило про отмову от передачи географических назвов у белорусской транскрипции. Улады Полоцку збираются обновить помник удельникам войны 1812 года, оздобленный двухголовыми российскими орлами. Демократичные активисты с Полоцку пропонуют провести громадское обмеркование, ці саправды варто обновлять разбуренный неколи помник. Замест его яны пропонуют усталевать інший монумент – помник белорусским героям, поведомляя Бронислава Станкевич.
Инициативная группа полоцкой громадскости распаўсюджвае зварот на ўсіх беларусаў, дзе гаворыцца. У Росіі ўжо ёсць помнікі, якімі ўшанаваны яе вайскоўцы часоў войны 1812 году. Аднаўленне такого помніка на тэрыторыі незалежнай Беларусі не нясе гістарычнай справядлівасці ў адносінах да беларускага народу. Представник Полоцкого горвыконкому Станислав Красовский певны, что справа от будовы помника героям 1812 года уже вырешена. Передусім тому, что на его есть гроши.
По вопросу создания вот этого именно памятника есть постановление Совета министров союзного государства. На деньги из бюджета союзного государства и возводится этот памятник. 44 миллиона российских рублей. Эскизный проект этого памятника утвержден был в августе месяце на Республиканском экспертном совете. Единогласно был рассмотрен и утвержден.
Как патлумачил Станислав Красовский, у местах наибольш значных боев у час войны 1812 года позднее были узведены 7 помников каплиц. До нашего часу захывался только монумент у Смоленску. Бо все иншие были разбураны у часы ваяўничьего атеизма. Полоцкий помник, узведенный у 1850 годе, выглядал как пирамида с куполом и золоченым крыжем на версе, у оточении каленов с двухголовыми орлами. Его зруйновали у 1932, а теперь вырашили обновить. Однако, на думку полоцких демократичных активистов, не гроши повинны вырашать, если быть у Полоцку такому помнику, а меркование городской громадскости. Ім керівництво союзної держави не поцікавилося, каже сябр консервативно-християнської партії БНФ Микола Шарах.
Це пам'ятник не білоруський, це пам'ятник Російської імперії, де є символіка, де є духом, але ця група створена не для змагання супроти. Ця група виступає за створення громадської комісії, яка відставила позицію пам'ятника білоруським героям, які змагалися у різні часи за незалежність своєї держави.
У заяві ініціативної групи говориться, що коли російський бок частково профінансує гэты проект, гэта будзе невялікая падзяка з боку Расіі за ахвяры беларусаў на яе карысць за ўсе часы. Аднак полацкія праектанты ўжо распрацоўваюць дакументацыю, каб аднавіць помнікі ўдзельнікам вайны 1812 году не толькі ў Полацку, але і ў горадзе Малаярослаўцы Калужскай вобласці і ў мястэчку Красное на Смаленшчыне.
Расказвала Браніслава Станкевіч.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем программы «Ночная свобода. Выники дня» сегодня будем мастацтвазнаўца Сергей Харевский. З ім мы поговорим про проект генерального плану развития Менску. Прогучыць репортаж с презентацией новой поэтичной книги Владимира Орлова «Усё по-ранейшему», только имены изменились. Вас чекают тлумачения чиновников ад адукации, чаму поэтку Леру Сом не пустили у творчую поездку у Швецию, а у нашем доследовании про подрихтовку до визиту московского патриарха Кирилла. Вы слухаеце радыё «Свабода». 19 верасня Пастаўшчына развіталася Салезем Касценем, паэтам, публіцыстам, актыўным дзеячам найноўшага беларускага адраджэння. Ён памёр пасля цяжкай працяглай хваробы на 55-м годзе жыцця. Пра Леся Касценя расказвае Валянціна Аксак.
Падчас службы ў войску Алесь Касцень пазнаёміўся са знаным беларускім паэтам Сергеем Панізнікам, які дабраславіў у свет ягоную першую кнігу вершаў «Зруб». Спадар Панізнік падтрымліваў свайго літаратурнага хросніка ўсё жыццё.
Гэта чалавек, які майстраваў свой зруб, ён стаяў, ён званіў, ён звінеў гэты зруб. І насельнікі былі харошыя вершы, і творца, і ініцыятар многіх падзей, і выдавец. Гэта чалавек, які выпраменьваў энергію і даваў святло акаляючаму люду.
У родных паставах Алесь Касцень доўгі час кіраваў літаратурным клубам «Світанак», які стаў цэнтрам мясцовай інтэлігенцыі. І не толькі – говорить поставский громадский активист Михась Гиль.
Все до него ходили, там, порается, что куда написать, на вот скарги, я никому не отмовлял. И звездок приезжали до него, в моей памяти он застанется, как вельми талиновитый человек, который заучил по первой просьбе готов был допомогать.
Справы поставских мастаков, литераторов, журналистов, краязнавцев, громадских активистов, яких Алесь Касцень натхнял верой у адраджения белорусщины, стали ведомые на всю краю. Слово развітання гісторыка, літаратуразнаўцы і калегі па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоля Сідарэвіча.
Заходні беларус, сын пастаўшчыны, паэт, празаік, журналіст Алесь Касцень памёр у знаменальны дзень 17 верасня. Пастаўшчына страціла свайго сына, культурны асяродак пастаўшчыны свайго калегу, які выдаў 4 зборнікі вершаў і 3 кнігі прозы, які шмат спрыяў землякам у тым, што ў паставах выйшлі 4 калектыўныя зборнікі твораў мясцовых аўтараў, а таксама часопіс «Барвы», ёсць і ягоная заслуга. Створаная Алесем Касценем, ручайком улілося ў плынь беларускага пісьменства, беларускай культуры. Я буду ўспамінаць Алеся не толькі як аўтара, якога чытаў, але таксама як таварыша, аднадумцу, які не сцвярджаў свае заслугі, б'ючы сябе ў грудзі, а сціпла рабіў добрую справу для беларусаў і Беларусі, для роднай пастаўшчыны.
Пахавалі Алеся Касценя на новых могілках у паставах. У яго засталіся дачка і ўнучка.
Пра поэта, публициста и громадская деяча Спостовщины Олеся Костеня рассказывала Валентина Аксак. Вы слушаете Радио Свобода и зараз зверните увагу на эту информацию.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы слухаете Радио Свобода. Беларусы проигнорировали международный фест драников, які отбылся в минулые выходные во украинском городе Карастень. Без уделу наших кухаров там спекли больше, як 100 видов драников. Во Украине их называют дзерунами, а так само гигантский 118-килограммовый драник. Тем часом у некоторых менских столовков наведникам пропонуют драники, приготованные из замороженных польских полуфабрикатов. Гэтая новина дала нагоду для сегодняшнего доследования свободы. Отказы на питання, куди поділися білоруські драніки, шукали регіональні журналісти нашого радіо. Повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Супрацовниця отделу гандлю Мазырская райвыканкаму поведомила нашему радио, что мясцовые представники споживецкой кооперации не смогли взять удел у фесте драников, бо стомились на своих дожинках.
Мы очень дружим с Карастенем. К сожалению, не получилось поехать. 19-го были республиканские, а 26-го у нас тут готовятся наши районные дожинки, будут тоже, так они задействованы.
У побытовых умовах белорусы, ведомо, не забывают про драники. Але сёлета их тревожит, что бульба, с якой готовят драники, надзвичай дорогая. Оповедає жихарка Гомеля, 80-годовая спадарня Ганна.
Бульба ж дорогая, оптом 750 отдают. А килограмм, я покупала, килограмм 1000, очень дорого.
Менск. Сегодня у менской столовцы на бульваре Толбухина не было традиционных тут драников. Загадчица спадарня Тамара тлумачила наведникам, что ни польских, ни голландских драников сегодня не завезли.
Мы получаем просто такие драники. Полуфабрикаты их жарим. Они замороженные, картошка тертая и замороженная.
На питання, чому в столовці не готують білоруські драники свої кухари, отказ був таким.
Нема людей, нема кому їх печи. І бульби не завжди є, розумієте? Знаєте, як нам у столової платять? Люди не хочуть йти, не вистачає штата, щоб це виділити все. А що ж нам платять в столовій? Копейки.
Вітебщина. За одну порцію драників з Голландії білоруси платять більше 4 тисячі рублів, повідомляє Броніслава Станкевич.
Драники, бульбу поселянскую, килбаски, свиные рабёрцы пропонуют вицеплянам и гостям городу Николаевский хуторок. Причем закуска с национальным колоритом. Але хотя мясные выробы тут саправды мясцовые в творчестве, стравы с бульбы только импортные полуфабрикаты.
Драники у нас полуфабрикат. Голландия, по-моему. Санта Импекс, это фирма поставщик.
Одна порция, три голландские драники, каштует больше за 4000 рублей. Але у столовцы Марка готовая зарабить на замову драники с натуральной бульбы и привезти у Николаевского хуторок. Спадарня Тамара каже, что технологичные умовы кавярни не дозволяют готовить их на месте. К тому, каштовать натуральные драники тут будут еще дороже.
Могилев. У Могилева не все кавярни мают дозвол на выраб страву с тертой бульбы. У ситуации разбирался наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
У могилевской санэпидемстанции потломачили, что не во всех кавярнях створены умовы для вырабу драников.
Объекты быстрого питания, мини-кафе, там мы согласовываем только на основе применения полуфабрикатов высокой степени готовности.
Зазначила представница санэпидемстанции. По адресу размовницы, выраб бульбяных стравов с полуфабрикатов у могилевских кавярнях не надто распавсюджаны. При этом она признала, в областном центре не развита вытворчасть бульбяных полуфабрикатов.
Городня. На Градинщине за апошнее десятигодие не вышло ни водной книги, связанной с традициями региональной кухни. Нема национальных страв и у меню престиж книжних рестораціїв, передає Міхал Корнєвич.
Город не аграрний регіон. Знавці лічать, що продукти тут неблагої якості, але рецептура і назви страв дагетуль придумляють нібито у Тамбовській губернії. Одна з найбільш престижних городянських приватних рестораціїв – «Лімузин». Національних страв, со слов технолога спадара Олександра, тут практично не буває. Тільки зрідку обід і то не кожен день можна заказати теж драники, кішку чи бабку. Со слов спадара Олександра, драники користуються попитом і коштують від 3 до 5 тисяч рублів. А ось у вечоровому меню їх на вогул не буває.
На вечір з білоруської кухні тяжело працювати. Скажем так, блюда длительного приготовления практически все. Белорусская кухня почти вся длительного приготовления, поэтому с ней сложно работать на вечер.
Жихар Зельвы Юрий Качук – один из авторов кулинарной книги «Традиционные стравы Белосточчины и Городенщины», якая вышла у Белостоку на польской и белорусской мовах. И он лечит, что национальной кухни на Городенщине и на углу Беларуси не існує.
Нема национальной идеи в державе, где будет национальная кухня. Усходняя мудрость такая. Будучи не на национальной кухне, в заховании и есть традиции, минулых традицій. А коли у нас не захоюється минула традиція, коли у нас історія 17-го року?
Подар Качук ще додає, що до 1913 року книга традиції литвинської кухні була перевидадена у Вільні 13 разів. А зараз у Білорусі про традиції національної кухні амаль нічого не видається.
Коментар «Свободи». Старшиня громадського об'єднання «Отпочинок у вёсці» Валерія Кліцунова лічить, що у Білорусі тепер існують штучні перешкоди у одродженні національної кухні. Суразмовці нагадує про недавній фест «Мотельські присмаки» на Полесі, де люди охотно розкупляли драники і колдуни з бульби білоруських гатунків. Со слова Валери Кліцунової, місцева агрофірма вирощує для гэтага відповідні гатунки бульби.
Агромотель, комбінат, он номер один по розведенню картофеля всіх сортов. Плюс ті, які годяться для цих драників. Їх це може зробити нормальне підприємство, любое. Чому ми віддаємо це на откуп голландцям або полякам, я не знаю.
На «Свободі» Валера Кліцунова зробила адмисловую заяву.
Думаю, що чемпіонат провести надо и у нас в рамках следующего Мотельского фестиваля. Мы хотим провести этот чемпионат, и мы хотим испечь самый большой драник в мире и поместить его в книгу рекордов Гиннесса.
Гэта было меркаванне старшыні грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерії Кліцуновай.